Примерно где-то с месяц назад в свет вышла биография Карла Маркса. В связи с этим были теле- и радиопостановки, сериализировавшие жизнь великого теоретика. Я, как всякий человек своего поколения, насильственно изучавший эту теорию, естественно, был заинтересован человеком и теми обстоятельствами, в которых родилась вся эта теория. И когда видишь каждодневную работу великого будущего экономиста, просто поражаешься, как скромная мысль, рожденная в глубинах британской библиотеки, потом начинает вовлекать в себя миллионы людей и калечить целые страны и континенты. Нечто похожее, но только в положительном ключе, произошло в конце 50-х, когда лондонский адвокат Питер Беннинсон, тоже сидя в тихом кабинете, удумал идею или мысль, или разработал какую-то линию защиты прав человека, особенно узников совести. На основе его разработок родилась организация Международная амнистия, Amnesty International, которая уже более 40 лет, и которая имеет свое отделение в 140 странах мира, в ней работают буквально сотни тысяч человек. Сегодня это влиятельная политическая сила, которая конкретно меняет ход событий в разных странах. Об этом мы сегодня будем говорить, потому что у нас в гостях один из представителей этой славной организации, прошу любить и жаловать, Марианна Кацарова. Фамилия славянская, но несколько не в русском ключе. Признавайте сразу, Марианна, откуда вы?
Я болгарка, конечно.
А почему же Международная амнистия не могла на работу с Россией взять русского человека?
Потому что нельзя по мандату нашей организации заниматься своей собственной стране. Может быть, потому что, например, я точно знаю, кого я люблю и кого я ненавижу в Болгарии, я и не могу заниматься Болгарией, так и с Россией.
А в Болгарии вы знаете, кого послали к вам вот в Болгарию работать?
Интересно, что послали серба заниматься Болгарией, например.
Ну, вот.
Мой коллега, который югослав.
Но вам
а
пришло...
он с вами советуется?
Нет, абсолютно нет. Иногда спрашивает какие-то слова непонятные.
Ну да.
По роду вашей деятельности вам, естественно, приходится работать в России. Когда вы там были последний раз, что вы видели и что вы сделали?
Думаю, полтора месяца тому назад, в ноябре, я была на границе с Ингушетией, между Ингушетией и Чечней, и тоже в Москве. Занималась чем? Встречи с беженцами из Чечни, люди, которые спасались в Ингушетии, переходили через границу. В Москве встречалась с чеченцами, которые утверждали, что их останавливала московская полиция, забирали в арест за отсутствие прописки. В некоторых случаях избивали, даже пытали. И другие, у которых, как они говорили, милиция подбрасывала наркотики, подбрасывала оружие.
Я в вашем докладе сегодня на интернете прочитал, что чеченцы зашивают себе карманы с тем, чтобы при обыске и допросе никто им ничего не мог подложить.
Да, один чеченец мне сказал в Москве, знаете, вот так мы и живем, благодаря управлению по борьбе с организованной преступностью. Сначала мы были бандитами, потом стали террористами, а сейчас мы превращаемся в швеями.
Стали швеями. Потому что зашивают карманы.
Зашиваем карманы, да, потому что они боятся, что действительно им могут подбросить всякое, наркотики, оружие.
Вы конкретно кого-нибудь опекаете или этот вопрос вы рассматриваете во всей его общности? Вы доклад пишете о том, что происходит в Чечне, никого конкретно не защищая? Или что это происходит?
Этот доклад мы запустили вот только что в конце декабря под Рождеством. Он называется «За Родину». И в нем рассматриваются две эти ситуации. Преследование чеченцев, этнических чеченцев в Москве после декретов мэра Москвы Лужков. И тоже приводятся конкретные инциденты, конкретные случаи, в которых было нарушено международное гуманитарное право. Что это означает? Что, например, российская армия при нападениях на мирных на селах или объектов, когда они утверждали, что это военные объекты, на самом деле они нападали на гражданское население в Чечне. И это конкретные случаи. В то же самое время приводятся случаи и нарушения с чеченской стороны. Например, есть такой случай 3 декабря, когда военнопленные, которые были взяты в плену чеченцами, русские мальчики, они утверждается, что чеченцы их всех убили, и как они перерезали им горло. Но после этого, значит, это было в ночь на 3 декабря, днем, например, у нас есть другой инцидент, когда 7 автомашин, в которых были около 50 гражданских лиц, женщин и детей, в первую очередь, чеченцы, пытались добраться из Грозного по пути к Ингушетию. Это так называемый путь Ростов-Баку. И они были расстрелянными в упор контрактниками, то есть спецназ российских офицеров. Эти люди, они рассказывали, те, которые уцелели, значит, из 50 человек уцелели 7 человек только. И самое интересное, они рассказали, что сначала их остановил спецназ, проверили их машиной, увидели, что это гражданское население, а у них был и белый флаг, чтобы означить то, что они гражданские лица. И после этого расстреляли в упор эти машины. И когда это все закончилось, российские солдаты подошли к уцелевших и начали им предлагать первую помощь, перевязывать их. И для меня это было действительно, это единственное в России можно и случиться.
Просто как это можно объяснить? Что они в какой-то момент испугались и что-то заподозрили? И открыли
нет, я
огонь,
думаю, что это все можно объяснить, знаете, когда ночью убили твоих друзей, перерезав им горло, например, чеченцы, то у тебя, я предполагаю, появляется такое ожесточение жутчайшее, что ты просто хочешь всех убить. И поэтому я это случай. В тот же самый день, например, полковник, я думаю, он полковник или подполковник, Хрулев, который начальник является КПП, этот блокпост «Кавказ-1» между Ингушетией и Чечней, он закрыл границу. Он сказал, вот они убивают наших, поэтому я закрываю границу. Сегодня не буду пропускать никаких чеченцев Ингушетии. Вот идет такая...
Ну, в этом военном конфликте ведь вы не можете брать никакую сторону. Вас интересуют права человека, вас интересует закон воспроизводимых действий, который в военной обстановке, конечно, соблюдать очень трудно. Меня интересуют случаи, когда практически явно невинных людей начинают привлекать. Скажем, знаменитая эта история, которая недавно кончилась благополучно, благодаря помощи, в каком-то смысле, вашей организации. Это Александр Никитин, которого продержали в тюрьме, там, по-моему, с 96-го года. Вкратце, может быть, расскажете эту историю?
Да, Александр Никитин – это довольно уже и популярный случай из Петербурга. Это капитан морского флота, который написал одну главу в одним докладом. Есть такая организация в Норвегии, называется «Белуна».
«Белуна».
Да, она экологическая организация. И он написал... Это 8 глава ихнего доклада о том, как все эти катастрофы, эти инциденты на ядерных подводных лодок российского морского флота, Северного флота, они приводят к заряжению...
всего Ледовитого океана.
Да, всего Северного океана. И вообще это очень опасно для жизни людей не только в России, северных частей России, но и Норвегии, и всех остальных странах вокруг. Из-за этого он был арестован Федеральной службой безопасности. Он был обвинен в том, что он раскрыл государственных секретов России.
То есть в измене родины, да?
Да, в измене родины. А имейте в виду, что по старом кодексе, уголовном кодексе, это наказывало смертью. Смертная казнь.
Да, конечно.
А только что все-таки изменился кодекс, и когда даже Никитин был в тюрьме, это до 20 лет тюремного заключения.
В каком году он был арестован?
Он был арестован, по-моему, в 96-м году, да, в феврале месяце.
В феврале и просидел в ноябре под следствием.
Да, он просидел год, даже больше года в тюремном заключении, думаю, полтора года. После этого его освободили по подписке о невыезде. 8 раз Федеральной службе безопасности обвиняла...
Подавала в суд на него.
И первый судебный процесс был в прошлом году, когда судья питерского суда, он, в общем-то, это был очень смелый поступок. когда у тебя все-таки обвинитель Федеральной службы безопасности, это бывшая КГБ, и в маленьком городе, и этот судья сделал героический поступок, он вернул дело на доследование, на дополнительное расследование, зная точно, что ФСБ не сможет, может быть, найти никаких новых материалов,
там
если
и дело
не нашли столько лет.
Там и дело-то было небольшое. Напечатал главу и передал ее на Норвегию.
Да, потом, знаете, мы сами делали очень серьезное свое расследование, потому что мы не объявляем узником совести каждого человека, который раскрыл государственных секретов.
Естественно, нет.
И было такое дело с человеком, который называется Вануну.
Вануну. В Израиле.
Надо бы закончить историю с
Никитином. Нет, правильно, правильно, да. Марьяна говорит, что не всякого она иллюстрирует, да, тот факт, что международная амнистия не берет на себя защиту тех всех, кого обвиняют в измене Родины, и приводит Вануну, это израильского человека.
И он, мы не объявили узником совести.
Нет.
Он обвинялся в том, что он раскрыл секреты израильского государства.
Да.
И поэтому 6 месяцев длилось наше собственное расследование, чтобы мы убедили, что действительно Никитин использовал открытые источники информации, чтобы это не было секретом российского государства. Когда мы это убедились, мы его объявили узником совести.
Это здорово.
А как вы думаете,
его оправдал суд?
А как повлияла ваша деятельность на его оправдание? Какой репутацией вообще вы пользуетесь в России? Прислушиваются ли российское правительство, например, к вашим докладам и к результатам ваших расследований?
Ну, я думаю, что да. Когда, представьте себе, если вы сидите, например, в Федеральной службе безопасности, и вы получаете 1000 писем, и на эти письма написано «каждое государство в мире», и вы знаете, что все, что вы делаете, смотрит не просто, не смотрит только ваш город или Россия, а смотрит мир, то я думаю, что это оказывает огромное психологическое воздействие. И не только это. То есть к нам и прислушивается Совет Европы, ООН, ОБСЕ, то есть все международные организации, у нас ассоциированное членство или взаимоотношения с ними.
Ну, то есть в деле Никитина вы сыграли...
Мне кажется, да.
Роль.
То есть наши члены, да. Потому что
и все же, Леонид Владимирович, как человек, осужденный в свое время, можете себе представить, чтобы дело было подано не только прокуратурой, но и секретными там всеми службами, и чтобы судья пошел против этого?
Ну, это невозможно было, разумеется, никак в те времена, хотя даже в те времена были судьи, которые уж совсем абсурдные дела. Совсем абсурдные дела заворачивали. Мне завернул в моем первом суде судья, молодой татарин Яшасанов, завернул дело на доследование в сталинском, самом сталинском 47-м году.
Он живой? Он остался живой?
Я не знаю, я потерял его следы. Вот.
Но доследование уже нашло вас.
Доследование моментально, как КГБ сразу опротестовал, все, да. Да, да. И потом уже все шло, как говорят в лагерях автоматов.
Может, это была игра в рамках борьбы за социалистическую законность?
Нет, он честно увидел, что я ничего вообще не сделал такого, за что меня следовало хоть минуту держать в тюрьме. И поэтому он решил, что все это было сплошная нелепость, и он решил отправить дело на доследование. Такие случаи были, они были редкие, но в принципе, конечно...
Ошибочные, конечно.
А?
Ошибочные случаи.
Ошибочные. Но в то время, конечно, это было неслыханной редкостью, и только по совершенно маловажным делам. Мне когда-то мой первый исследователь сказал такие замечательные слова. Он сказал: «Ну, ты парень случайный». Мне сказал. Вы понимаете, так что уж никакого дела, можно сказать, не было. Вот тогда еще можно. А так, конечно, сейчас юстиция совершенно другая. И тем не менее, Amnesty International, международная амнистия, по-прежнему остается, конечно, важнейшей влиятельной организацией. Замечательно то, что те, кто нарушают права человека, всегда отмахиваются. Они говорят: да какая там международная амнистия? Даже ничего, мы никогда и не обращаем на нее внимания. Не знаем такой. А академик Сахаров в свое время сказал прекрасные слова. Он сказал, что когда происходит нарушение прав человека где-нибудь в далекой латиноамериканской стране, то советская печать подхватывает это дело, показывает пальцем и говорит, вот видите, видите, вот смотрите, организация «Международная амнистия»
осудила
это, обратил внимание. А когда происходит что-то в этом роде в России, то пишут сквозь зубы реакционная организация Amnesty International, которая находится на содержании ЦРУ, открыла клеветническую кампанию.
Ну, вся первая московская группа и посадили после этого.
Да, конечно, конечно. 70-х.
И Сергей Адамович Ковалев.
Сергей Адамович же был представителем. Да, конечно.
Но сейчас зато все небольшие люди.
Ну нет, Сергей Адамович...
Они большие люди не по посту, а по душе и по сердцу, душе, да. Я думаю.
Он по-прежнему борется.
У них большое сердце, да.
Да. Ну, на вашей работе без сердца никак невозможно. Потому что если вас не двигает искреннее сочувствие и желание людям помочь, то в вашей работе вы будете совершенно бесполезны.
Да, деньги там небольшие.
Кстати,
денег в международной амнистии не сделаешь.
И притом это нарочно и сделано, чтобы мы открыто сказали всем правительствам, вот наши зарплаты, вот мы вам это говорим не за деньги, а по соображениям
совести. По соображениям совести и нравственности.
А когда вас на работу брали, ваши личные качества как-то пытались учесть комиссия по набору или нет?
Предполагаю, я помню, что меня спрашивали один такой очень смешной, даже неприличный вопрос, например, меня спрашивали, потому что меня набирали, то есть я жила в Нью-Йорке в это время и работала там, есть такой адвокатский комитет защиты прав человека, за ним курировала Европу. И я никак не думала, что меня возьмут в международную амнистию. Я думала, я немножко молодовата. Я думала, там сидят такие вообще старики.
Нет, это молодежная организация.
Я не знала, я никогда не была в Лондоне до этого.
Молодежная организация.
Из Болгарии мы же не могли путешествовать по миру. И я, в общем-то, меня спросили один такой вопрос. Замужем ли вы за русского? Или за кого-нибудь из Советского Союза. И для меня это было огромнейшее потрясение. Я сказала, нет, конечно, это я же не замужем за русского. А потом спросила, а нельзя быть замужем за русского? Мне сказали, что нельзя.
Если вы хотите заниматься Россией,
да,
нельзя.
Да. Поэтому есть и этого.
Объективность – это самая главная ценность, которой располагает международная амнистия. Потому что это вот ее репутация. Вот все знают, что международная амнистия не сочувствует ни коммунистам, ни антикоммунистам, ни капиталистам, никому.
И они даже, у них замечательно, они никогда не говорят «случилось так». Они говорят, кажется, ну, по собранным материалам произошло такое-то.
Да. Главное, что они рассматривают со всех сторон. Вот Чечня, пожалуйста. Чечня, они признают все стороны чеченского конфликта. И говорят о чеченских злодеяниях, и о российских то же самое. Вот. Так что эта вот репутация, вот эта вот неподкупность самая, это зыбкая вещь такая. Очень легко. Ее все время обвиняют, между прочим, в международном месте. Все время обвиняют в пристрастности. Все время. Все. Со всех сторон. Говорят, ну, известно, это на содержании ЦРУ. Другие говорят, это на содержании КГБ. Говорили и такое. Говорили.
Ну, понятно, такой организации всегда пытаются дискредитировать те, кому ее деятельность не выгодна.
Говорили всякие, конечно, греческие полковники и салазарские, там, эти португальцы. И латиноамериканские, и африканские правители некоторые. Говорю, ну, конечно, это на содержание КГБ. И приводили доказательства какие. Был председатель международной амнистии, ирландец этот, как его фамилия, я уже забыл. Он потом стал лауреат. Мы дали Нобелевскую премию.
А, когда была Нобелевская премия. Да, я тоже забыл.
А он был крайне левым политиком до того. Понимаете, Он, когда его назначили, я помню, какой ужас тут царил среди некоторых. Говорили, вот смотрите, какого левака взяла международная амнистия. Ясно, она теперь будет только, значит, выступать на стороне Советского Союза. Ничего подобного не случилось.
Нет, то же самое и около Пиночет было сейчас, когда один из лордов, на самом деле, является его жена, работает у нас секретаршей. Она лордесса, конечно, она работает секретаршей. Она всю жизнь проработала просто из-за идеалов. Я думаю, что ей зарплата не нужна. Из-за того, что... Вот
и он высказался, что надо Пиночета содержать, и это было из-за этого отменено.
Да.
А, кстати, если уж такая большая организация, на средства какого ЦРУ она существует?
Да, на средства добровольного ЦРУ, каждого, который хочет дать нам деньги. Конечно, мы не берем деньги из никаких правительств. Никогда. Это наши секции по миру, они делают всевозможные просто акции. Например, даже из, начиная с супермаркета, где они собирают деньги с людей случайных, до того, как, например, меня пригласили недавно в Норвегии, где маленькая страна, но один день в году вся страна собирает деньги на одну благотворительную организацию. И у них есть волонтеры. Это маленькая страна, 4 миллиона человек. Я тогда задумалась над своей маленькой стране, Болгария, которая в два раза больше. Ну, у нас 9 миллионов. Как одна маленькая страна может быть большой страной, на самом деле.
Но вам же
и вот так
очень...
мы собрали 12 миллионов фунтов.
В Англии ваше движение и ваша организация очень популярны, и многие артисты из вверенной мне области поп-музыки собирают деньги. И одна из них, это известный дуэт Eurythmics и Ани Ленокс, которая для нас и звучит сейчас песни «White Shade of Pale», «Бледная тень белого», что полностью соответствует некоторым аспектам правозащитной жизни.
Crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away.
Во-первых, кого как?
Это была Ани Ленокс и песня «White Shade of Pale». И Леонид Владимирович, конечно, сделал выводное замечание. Но он во время того, когда песня проигрывалась, просто не удержавшись, сделал комплимент гостю совершенно справедливый по поводу ее русского языка. Действительно, вам приходится в России работать и разговаривать, расспрашивать людей. Русский язык для вас – это инструмент ваш рабочий. Откуда у болгарской женщины, которая родилась за пределами России и никогда каких-то российских университетов не кончала, как у вас этот язык появился? Откуда он?
Нет, спасибо за комплимент. У меня, наоборот, стыд, что у меня не получается с падежами никак. Просто не могу их никак выучить.
Получается, получается.
В этом бездна обаяния. Вы знаете, когда все падежи не очень состыковываются, народ это располагает вам.
Получается, получается.
Еще больше.
Всякий человек хочет вам помочь, понимаете?
Да, но это...
Нет, я вот как раз рассказывал, пока микрофон был выключен, и как этот хвостик моего рассказа попал, о том, что... Вот Марьяна мне ответила, что я как славянка, все равно, вот славянский язык, я говорю, нет, потому что я был в Болгарии и ничего не понимал. Я привел плакат дорожный, которым было написано «Карай бавно». Возник ряд вопросов. Кого карать? За что карать?
И почему
как это карать бавно? Оказалось, это езжай медленно. Правь медленно. Карать – это правь. Бавно – это медленно. Ну, когда после этого я на горах Витоша уже видел надписи на склонах «Слизай» через «и», «Слизай бавно», я уже понимал, что надо нажать на тормоз.
Нет, у нас были очень смешные анекдоты. Например, «Майка» по-болгарски – это «мать».
Да-да.
«Майка», да?
Да-да.
Ну, как случилось? Просто я всегда хотела учиться, конечно, в английскую школу. Была такая престижная школа в Софии, где можно было поступить с экзаменами тяжелейшими в 13 лет. Меня там не приняли. Там в свое время принимали таких детей политбюрошных.
Ну, еще.
Поэтому меня приняли, у меня было второе желание в русской школе. И мы собрались очень интересная компания людей, которых не приняли в английской и французской школе, например, а приняли в русской. Поэтому она очень интересная группа людей.
То есть это с 13 лет вы русский учили, да?
Да, к сожалению, не видно и не слышно, но да, с 13 лет все
нет,
предметы
видно,
на русском.
Нет, видно, как будто бы с рождения почти.
Но английский тоже пришлось выучить и даже на нем работать, потому что пришлось, вот вы уже сами в рассказе упомянули, что в момент вашего приема в организацию Amnesty International вы были в Нью-Йорке. Что произошло, как ваша жизнь дальше развивалась, так вкратце?
А как попали в Нью-Йорк, может быть, да, еще?
Ну, конечно, да, из Болгарии.
Ну, в общем-то, я никогда не думала, что я буду один день даже в Греции. И до сих пор я не была в Греции. Нас же не пускали нигде по миру. Поэтому в 89-м году я была журналисткой в Болгарии. Я окончила журфак заочно в Софии. И после пару так проблемах, увольнениях из газет за некоторых моих публикаций. Я даже не знала, будет ли вообще у меня работа дальняя. И в 89-м году мы решили, какая-то группа людей, делать уже после, в первых месяцах после падения, или как сказать, Тодора Живко, правительства Тодора Живко, да? Делать такую первую оппозиционную газету, которую мы назвали «Демократию». И вот я там и работала, а потом в 90-м году был конкурс американского правительства для молодых журналистов на учебу в Америке. И я попала в ужасающее место, Канзас-Сити, Миссури, где мне пришлось, потому что мы же были первые как-то болгары и первые восточноевропейцы, можно сказать, ну как-то после берлинской стенки, которые пошли туда учиться.
Американцам нелегко было объяснить, где находится Болгария.
Да, абсолютно. Даже какая-то телефонистка думала, что это остров из Карибского бассейна.
Они думали, читая Вольтера, что это страна, которая воюет с Абарией.
Да.
Помните, у них там
Кандиди,
Болгария и Абария. Они думали, что это вот одна из таких стран.
Но я никак не обижалась, потому что они все-таки, был документальный фильм, они не знали, на какой стороне была Америка Второй мировой войны, поэтому им можно простить
серьезно,
все остальное,
да?
Про Болгарию.
Ну, знаете, я...
Их понять можно, страна ведь большая.
Я 12 лет колесил по Америке, лекции читал, но такого не встречал. Да. Я охотно вам верю.
А вы были в штате Миссури, Леонид Владимирович?
Да.
Да?
Был и в Миссури, да. Ничего. Я был в Северной Дакоте, по сравнению с которым Миссури — это просто образец интеллектуализма.
Ну, я-то, знаю сказать, что я была в штате Юта, и любую шутку, которую я там, ну, с английской манерой шутить, я любую шутку им преподносила, они смотрели и говорили: «Really? Все это правда?»
Знаете, когда я была в Миссури, к сожалению, это, может быть, неприлично говорит перед вами, Леонид Владимирович.
Почему?
Потому что вы просидели в свой сталинский ГУЛАГ. Но я себе говорила, лучше бы, чтобы меня послали в Сибирь, и там отсидела этот срок, чем быть в Канзас-Сити, Миссури, по сравнению
все-таки. Ну, немножко преувеличивала.
Да, да, у нас такая шутка.
Но они, ребята, зато хорошие. Они, может быть, совершенно ничего не знающие, но я всегда... Мне задавали дикие вопросы. Ну, такого же порядка. Но совершенно дикие вещи говорили. Но это не говорилось без злости. Они наоборот.
Мои, да, открыто, да, просто
да,
чистосердечно.
Да, да.
Но свое дело они туго понимают там свое.
Насчет денег делать или насчет технику, науку развивать, это все понятно.
Да. Ну и после Канзас-Сити, Миссури мне предложили все-таки закончить этот колледж в один год вместо четырех, и я закончила, и потом кандидатствовала, меня приняли, я хотела продолжить свое образование, приняли меня в Колумбийском
университете.
Журналистика, опять. Приняли меня в Колумбийском университете. Это училище по журналистике, создано Пулитцер. Джозеф Пулитцер в начале века, посвященное его дочке. Это такое место.
Пулитцерке.
Да, там дают, на самом деле, пулитцеровские премии.
Да.
Там училась, там получила магистерскую степень. И после этого я, в общем-то, всегда и хотела, у меня как-то... Я хотела заниматься и журналистикой, но журналистика — это всегда оглашать факты. А что случается потом, журналист этим не заботится. А для меня это всегда было интересно, что случается потом с этим человеком или с этой ситуацией, или можно ли поучаствовать в ней, не просто осветить ее. И поэтому и правозащита появилась как возможность И я проработала больше 2 лет. Есть такая организация «Адвокатский комитет защиты прав человека». В Нью-Йорке, да. Я была куратором европейской программы. И в это время случилась Босненская война. Я была в Сараево во время обсады Сараева. Мы начали, я участвовала в первые шаги построения этого международного трибунала военных преступлений в Югославии. Я встречалась с правительствами всех стран, воюющих в бывшей Югославии, чтобы все-таки их убедить, что они должны отдать свои военные преступники на эти международные трибуналы и его действительно признать. И потом мы сделали еще такая сеть адвокатов по бывшей Югославии за всех стран, которые были наблюдатели на местных процессах, на местных судебных процессах. Потому что всегда, когда есть такое движение, то каждое правительство старается осудить самого мелкого, the small fish, а не большого генерала или политика, который давал эти приказы.
В России всегда говорят, стрелочник виноват.
Да, и это всегда так, да. Ну, мы видим, трибунал уже работает, слава богу, но он работает очень трудно. И вчера даже были первые, одни из очередных осуждений, но это солдаты. Мне кажется, это не командиры все-таки.
И после этого уже была тогда амнистия.
И после этого был конкурс в 95-м году. Я увидела в газете, я всегда мечтала заниматься конкретных человеческих судеб, конкретных человек, конкретных людей, делах. И подала свои документы по факсу. Они через 2 месяца мне ответили, что приглашают меня на конкурс, да, собеседование. Я подумала, если оплачивают билеты, я увижу Лондон бесплатно. Я не думала, что меня возьмут. А потом предложили эту работу.
Марьяна, один вопрос. Вот этот адвокатский комитет,
да.
Он имел в Нью-Йорке, он имел, да, отношение к American Bar Association?
Он имеет, но это независимое.
Это как-то не American Bar.
Нет, это не American Bar.
Это интересно, один. Потому что я когда-то American Bar были моими, так сказать, покровителями в Америке.
Да.
Поэтому я спросил.
Ну, вот, мы сотрудничали.
Это тоже, да, конечно, конечно.
Мы на минутку сейчас вернемся к Балканам, о которых вы только что рассказывали, но не в словесном, а в музыкальном плане, потому что вы принесли отрывок музыки, близкой вам по духу. И вы, может быть, сами скажете, это Горан Брегович, да?
Да, это Горан Брегович, это югослав, который живет в Париже, и это исключительно космополитный человек. Это человек, который делает музыку фильмов режиссера Кустурица. Может быть, вы видели «Underground». Как это по-русски?
Подземелье?
«Underground» по-русски это «Underground».
Да. И он, например, использует настоящие свадебные оркестры, цыганские оркестры, настоящие похоронные оркестры, делают его музыку.
И стилизует так музыку.
Да, он даже использует эта группа болгарских женщин, которая называется «Мистерия болгарских голосов», знаете.
И вот эту музыку мы услышим сейчас.
Да, эта музыка, знаете, я ее привезла, потому что это та музыка, которая, мне кажется, и объединяет мир. Она говорит о том... Вот эта музыка слушают сейчас и в Косово, и в Боснии, после этих кровопролитий, и после всяких этих войн, и братоубийства, которое там произошло. Эта музыка слушали и до того, в этой тоже Югославии, в мирном времени. Для меня есть какие-то параллелы с тем, что творится в России, в Чечне особенно, и то, что было на Балканах.
И вот теперь все, кто нас слушает, все эти 35 человек, послушают вместе с нами тоже и вместе с Балканами эту музыку.
Amaro Dive,
композиция Эдерлези Горана Бреговича. Я просто, пока мы слушали музыку, вспомнил еще один перевод слова «underground» на немецкий язык. По-немецки «underground» будет «untergrund». А сейчас коллеги свои рубрики доложат. Ирина Шумович бросит свой взгляд на события недели.
Ну, те наши 35 слушателей, которые на прошлой неделе тоже слушали, наверное, помнят, что я рассказывала о полотне Сезанна, которое 1 января 2000 года украли из музея Ашмолиан в Оксфорде. С тех пор британская полиция так и ищет вора картины, которая оценивается в 3 миллиона фунтов. И вот в какой-то момент на этой неделе полиция уже готова была трубить победу. В одном из пабов пивных в северной части Англии они ворвались в пивную, где перед стойкой бара висела картина, принятая одним из следователей за пропавшее из Оксфорда музейное полотно. Но оказалось, что это всего лишь грубая подделка, которую сделал сам пабликан, хозяин паба Найджел Эшби. Когда он узнал, что из музея Ашмолиан украдено полотно Сезанна, он за полчаса изготовил подделку, чтобы повеселить своих посетителей. Он сказал полицейским, что удивлен их прытью. Они прибыли в его паб всего через несколько часов после того, как его шедевр был вывешен на всеобщее обозрение.
Как говорят зэки, все стучат.
А полицейские, увидев, что краска на картине еще не обсохла, так и уехали несолоно хлебавши. И я прошу прощения, что у меня несколько однообразные на этой неделе события, но еще на этой неделе стало известно, что международная книжная мафия, которую специалисты называют астрономы, занимается кражей редких манускриптов из плохо охраняемых университетских библиотек в Восточной Европе. И называются они астрономы, потому что они чаще всего крадут копии редчайшей книги Коперника «Вращение небесных тел». Этих книг было напечатано всего 250 экземпляров, а сохранилось в мире всего 20. И вот на этой неделе очередной вор пришел в читальный зал Польской академии наук в Кракове с толстой пачкой бумаги, скальпелем вырезал в читальном зале из книги страницы, написанные рукой Коперника, вместо них вложил бумагу, спрятал украденные страницы под свитер, из читального зала вышел в туалет, вылез в окно и убежал. Ранее в Национальной украинской библиотеке в Киеве вор тоже украл труд Коперника и вынес его под курткой, и никто его даже не остановил. В Петербурге еще до этого воры влезли ночью через окно в библиотеку Академии наук и украли много редких трудов, в том числе автографы Коперника и около 30 трудов восточных авторов на общую сумму в 150 миллионов долларов. Надо сказать, не то чтобы в западных библиотеках такого не происходит. Хотя здесь и украсть труднее, охрана более серьезная, и вообще в целом сознательность у населения выше. Но вот в 95-м году оксфордский преподаватель попал под суд за то, что украл и продал 78 старинных книг, чтобы оплатить свою ипотечную ссуду на дом, и картины, чтобы украсить стены этого дома. Вот эта группа астрономы, так называемые, впервые попалась на глаза прошлым летом. Тогда в Германии на одном из аукционов появилась работа Птоломея. И оказалось, что эта работа украдена из краковской библиотеки, ее смогли определить. Библиотека, кстати, полагала, что эта книга оценивалась в 6 тысяч фунтов, а на аукционе ее оценили в 400 тысяч. Интерпол считает, что астрономы – это русский синдикат. Русские, которые проживают в Берлине и Вене и действуют с помощью агентов в Польше и Чехии. И что в распоряжении этого синдиката огромные ресурсы. Но интересно еще, кто покупает у них украденные книги великих астрономов. Птоломей основал систему Птоломея. Коперник разработал ее дальше и основал систему Коперника, в которой впервые говорится, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Оба они были отцами современной астрономии. И если их краденые работы покупает один и тот же человек, что очень вероятно, то вероятно и то, что он не просто коллекционер редких книг, но и ученый со вкусом к краденому.
Замечательная история. Спасибо, Ирина. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
15 января 1930 года, 70 лет назад, в Советском Союзе были введены трудовые книжки. Подобно колхозам для крестьян, это было средство порабощения городских жителей. Особенно противно было тогдашнее лицемерие, которое люди, конечно, понимали. Например, повсюду трубили, что взыскания в трудовые книжки не заносятся, только поощрения. Да, но если при увольнении писали «уволен по статье такой-то кодекса законов о труде», Это было достаточно для кадровика в любом месте, куда уволенный хотел поступить на работу. А если в книжке было несколько записей о найме и увольнении, значит, ты летун по тогдашней терминологии, а с летунами полагалось бороться. Уже после Сталина при Хрущеве отсутствие записей о работе в трудовой книжке грозило выселением в отдаленные районы как тунеядца. Так был выслан, например, классик русской литературы, будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. 15 января 1935 года, 65 лет назад, военная коллегия Верховного суда СССР под председательством Василия Ульриха при прокуроре Андрее Вышинском рассмотрела в Ленинграде дело так называемого «Московского центра». 19 подсудимых во главе с Зиновьевым и Каменевым, арестованных за месяц до того, обвинялись в том, что будто бы оказывали политическую поддержку так называемому Ленинградскому центру. А этот центр организовал, мол, убийство Кирова 1 декабря 1934 года. На самом деле, конечно, ни Ленинградского, ни Московского центра в природе не было. Это Сталин расправлялся со старыми большевиками. Уничтожив Кирова, Сталин воспользовался его убийством, чтобы разделаться со всеми, кто знал ему цену. Суд был закрытый, и 18 января опубликовали только приговор. Зиновьев получил 10 лет, Евдокимов и Бакаев по 8, Каменев 5 лет. Все это не имело никакого значения, потому что ни один из осужденных больше никогда не появлялся на свободе. Зиновьев, Каменев, Евдокимов и Бакаев были выведены на так называемый открытый процесс в 1936 году и расстреляны. Остальные были уничтожены тайно. 16 января 1750 года, 210 лет назад, скончался... 250 лет назад, прошу прощения, скончался последний российский боярин, фельдмаршал князь Иван Трубецкой. Как известно, боярское звание было отменено Петром I. Со смертью Трубецкого прекратилась мужская линия династии Романовых. Факт, который эта династия старалась в дальнейшем не упоминать.
Да-да-да.
20 января 1920 года, 80 лет назад, родился кинорежиссер, поставивший фильмы «Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Амаркорд», «Город женщин». Ну, достаточно, можно переходить к следующей дате, потому что все слушатели уже назвали имя Федерико Феллини. Прославленный мастер скончался в 93-м году. 21 января 1870 года в Париже умер в возрасте 57 лет Александр Иванович Герцен. Его родила в Москве в год наполеоновского нашествия немка Генриетта Луиза Гааг, привезенная из Штутгарта богатым отставным гвардией капитаном Яковлевым и ставшая его любовницей. Так что Герцен на самом деле и не Герцен, что по-немецки означает «сердечный», и не Иванович, а незаконный сын Александра Яковлева и сам таким образом Александр Яковлев. Арест в 1834 году по ложному обвинению, последующая двукратная высылка в Пермь, в Вятку, во Владимир, а потом вскоре после возвращения в Петербург новая высылка за содержание его вскрытого письма. Все это были этапы познания России после университета, который Герцен окончил по физико-математическому отделению. В 1847 году Герцен уезжает из России навсегда. Живет в Париже и Лондоне, но пишет только о России для России. Издает альманах «Полярная звезда», 8 выпусков, и журнал «Колокол», 245 номеров. Еще в России Герцен написал роман «Кто виноват?», повести «Сорока воровка» и «Доктор Крупов». Но главной книгой Герцена остается биографическое повествование «Былое и думы». Хотя в личной жизни Герцен был глубоко несчастен, выжили лишь четверо из 9 детей от первой жены. Она сама скончалась в 1852 году. У него было гомосексуальное увлечение. Потом второй брак, сплошная мука со смертью новорожденных близнецов и одной выжившей дочерью. Несмотря на это, все произведения Герцена исполнены иронией и нередко юмора. Все полны интересных глубоких мыслей. 21 января 1950 года, 50 лет назад, в лондонской больнице скончался от туберкулеза 46-летний Эрик Артур Блэр. Он же великий писатель нашего века Джордж Оруэлл. «Если бы Сева дал мне все остающееся время, я мог бы рассказывать и рассказывать о совершенно необычной жизни и личности Оруэлла. В России хорошо теперь знают его убийственную сатиру на социализм «Animal Farm», что переводится на русский по-разному, но мне больше всего нравится «Скотский хутор». Именно не «Скотный», а «Скотский». Еще более популярна мрачная фантазия Оруэлла о тоталитарной диктатуре 1984. Он написал до этого несколько романов и сотни статей, перечислять нет времени. Он работал в этом самом здании, в Бушхаузе, был руководителем индийской службы BBC. Оруэлл родился и провел детство в Индии. Под конец позвольте маленькое открытие. 4 января 1946 года, когда Оруэлл уже написал «Скотский двор», в газете «Трибюн» появилась его большая рецензия на роман Евгения Замятина «Мы». О нем говорить нет времени, прочитайте, если еще сами не видели. Там меня поразили следующие слова. «Первое, что замечаешь при чтении романа «Мы», это факт, на который, я думаю, никто до сих пор не указывал, что прекрасный новый мир Олдоса Хаксли частично навеян книгой Замятина». Конец цитаты. Вот так. Роман «Мы» написан в 1923 году. Роман «Прекрасный новый мир» Хаксли в 1931-м. А через год после этой рецензии, в 1947-м, сам Оруэлл садится писать 1984-й. Я думаю, это положит конец спорам о том, знали или не знали Хаксли и Оруэлл о романе Замятин. Знали, и каждый по-своему прекрасно, талантливо развивали его важнейшую тему – бесчеловечность и лицемерие тоталитарного социализма.
Спасибо, Леонид Иванович. Передо мной стоит аппарат в виде деревянной колобашки, в которой врезана маленькая кнопочка. На профессиональном языке эта колобашка называется словом «кашло». Это значит, когда ведущий передачи, если вдруг его одолевает кашель, нажимает эту кнопочку, и вы ничего не слышите.
Могу продемонстрировать.
Вы ничего не слышали, потому что я в это время кашлял. Эту кнопочку я не мог нажать, потому что Леонид Владимирович докладывал юбилейные памятные даты. Но гость наш, Марианна Кацарова, закашлялась, потому что работа у нее тяжелая, она ходит, видимо, одну за одной. Я понимаю, когда вы посещаете тюрьмы, места лишения заключения, вы находитесь лицом к лицу с таким отчаянием, что, конечно, самое время достать сигаретку и засмолить, потому что ничем другим компенсировать увиденное невозможно.
Первое, это не только кашель курильщика все-таки. Я только что из Болгарии, там идет снег непрерывно и холод и мороз.
Но курение помогает.
Ну, конечно, помогает, да. А работа по России, она не помогает переостановить курение. Поэтому, да, вы правы. То, что называется стресс. Да?
И на обложке книги, кстати, Марьянина организации «Пачка Беломора» вон там изображена. Да.
В этой книге, кстати, приведена очень грустная статистика, зачитывать которую мы не будем, но она сводится, в общем, к одному. Если раньше в песнях в шутливом ключе пели, что мы по части ракеты балета впереди планеты всей, то теперь мы совершенно четко, совершенно очевидно впереди всей планеты по статистике криминального задержания людей. То есть число заключенных в нашей современной России по удельному своему, так сказать, весу превышает все, что происходит в мире в какой-либо другой стране.
Я не очень уверен, надо говорить.
Это на глава населения.
Во всех странах мира, да.
Per capita.
Во всех странах мира.
На душу населения.
На душу населения.
Неужели?
На душу населения, да, самое высокое количество, потому что из 150 миллионов человек населения России 1 миллион с чем-то. Это тюремное население.
Угу. Да.
Значит, ну, не полтора миллиона, но что-то вроде 1 миллион, 200. Процентное соотношение, да, высокое.
Да, да. Но это, конечно, ничто по сравнению с тем, что было. В свое время, по самым скромным оценкам, население архипелага составляло 15 миллионов. Каждый данный день. Угу. Понимаете?
Ну, это, конечно... Ну, и это много для карманов налогоплательщиков сейчас, в этой бедной России, в которой не оплачивают, например, зарплаты по 6-9 месяцев рабочих в разных местах.
Ну, раньше ведь было построено иначе. Зэки зарабатывали стране деньги, а не тратили.
Ну, по-видимому, они опять как-то зарабатывают, ну, понимаете, да, когда закрываются все-таки заводы.
Я веду к тому, что есть такое понятие о том, что количество неизбежно переходит в качество. Когда во времена Леонида Владимировича сидело 15 миллионов, то среди следователей и зэков выкристаллизовывались совершенно звериные люди, как с одной, так и с другой стороны. И по количеству сидящих сейчас тоже видно, видимо, что для того, чтобы преуспеть, скажем, в следовательском деле, один человек должен быть жестче, чем другие, и появляются какие-то, видимо, в конце концов, в результате внутренней эволюции, зверские методы, которые вам время от времени приходится расследовать.
Да, в 97-м году мы опубликовали доклад, над которым я работала 2 года. Этот доклад называется «Пытки в России. Этот ад, придуманный людьми». О том, как, в общем-то, пытают чаще всего в милиции при предварительном следствии с целью добиться признания от людей в совершенных преступлениях. К сожалению, огромное количество людей, которые сообщают, что их пытали, на самом деле они не были виноваты в никаких преступлениях. Но, как вы сами понимаете, пытка – это настолько чудовищное как-то средство одного человека против другого, что пытка ломает не просто тело человеческое, она ломает душу человеческую. И все, конечно, говорят, признаются. Был один случай в Архангельске, когда 3 человек обвинили в совершении одного чудовищного убийства маленькой девочки, племянницы одного из этих людей, который называется Юрочка, это фамилия человека. И этих 3, они под пытками, включительно и изнасилование, получили смертную казнь. Они признали совершение этого убийства. Мать этой девочки, убитой, то есть сестра Юрочка, она на самом деле сообщила, что это не они совершили это преступление, потому что она точно знает, что у них есть алиби, что это не были они в то же самое время. И действительно, рассмотрели это дело. Генеральная прокуратура сначала она вернула это дело на доследование, на проверку в Архангельской прокуратуре, там, где и пытали в Архангельске этих людей. В конце концов, их отпустили, они не получили, то есть изменили их смертную казнь, потому что они были совершенно невиновны. Понимаете?
Конечно, то, что им причинили, уже изменили.
Да, и поэтому мы боремся против этой системы пыток, потому что если то есть нельзя сделать разграничение между невиновных и виновных людей. И вообще это ужасающее преступление пытать человека.
Но у нас пытают не экзотическими какими-то методами, не электричеством, динамо-машиной.
Есть электрические.
Есть, да?
Есть, да, есть сообщение о применении электричества, электрошоков. Но это не так часто, как, например, применение пытка слоник, так называемая.
Это что такое?
Это когда надевают противогаз. Или если нету противогаза, полиэтиленовым пакетом с целью, чтобы человек задохнулся. Начинается отключение воздуха, опять включают воздух, опять отключают.
И тут психика ломается, потому что она ломается на самом основании. Желание выжить, когда тебя убивает каждые там 5 минут.
Это довольно страшно, да.
Но.
И был и такой случай, Оля.
Это относительно новая, да, пытка?
Ну, как новое? То есть то, что мы сейчас говорим о ней...
Меня интересует, что все пытки называются ласковыми именами.
Да, слоник, есть ласточка, слоник, конвертик, распятие Христа есть пытка. Вот это электрошок, на самом деле. Да.
Должен сказать, что в сталинские времена, конечно, пытали организованным порядком. Да, но меня эта участь обошла. Я вот 5,5 лет был и по тюрьмам, и по лагерям. Меня ни разу не пытали. Тут ничего не могу, врать не буду. Но, конечно, в то время пытали, так сказать, узаконенными пытками, которые изучались персоналом по соответствующим инструкциям на соответствующих семинарах.
А сейчас как бы пытают пожелать по личному энтузиазму конкретного следователя, да?
Ну, в общем-то, да. Это все чувство, ощущение ненаказанности, безнаказанности.
Потом в милицию идут люди, в принципе, определенного психического склада, точно так же, как и в преступники. Ну, не все, конечно, но так и есть. Я хочу пожелать вам лично и вашей организации огромных результатов в ваших благородных целях, с тем, чтобы, ну, конечно, искоренить всего нельзя, но искоренять надо по мере возможности. Всего вам самого лучшего, друзья. Спасибо, что слушали. Все.